Братья и сестры, мне приходилось первому у костра говорить, когда вы сюда приехали, и последним буду говорить, когда вы выйдете. Братья и сестры, я хочу прочитать место Священного Писания. Короткое предложение, которое будет в основе наших рассуждений, мы можем служить Господу. Друзья, вы знаете, где это написано, да? Эти слова. О чем идет речь? Мы можем служить Господу. Я скажу, друзья, это записано в книге Иисуса Навина в 22 главе. В связи с чем и кто эти слова сказал? Друзья, когда произошел раздел земли в земле Ханаанской, то часть израильтян оказались за Иорданом. Это было 2,5 колена. Колено Рувима, Гада и половина колена Манасима. И стало слышно, что соорудили они жертвенник. Хотя этого не должно было делать, потому что Бог сказал, что жертвенник должен быть в определенном месте. И туда будут израильтяне приходить и будут приносить на нем жертвы Богу. И вдруг слышно, что за Иорданом построили жертвенник. Встревожились израильтяне, потому что они помнили еще то время, когда 2,5 колена просили: «Дайте нам этот участок земли, и мы здесь будем жить, нам здесь хорошо». То есть до того, когда они перешли Иордан. Им не захотели давать, потому что сказали: «Вы здесь останетесь, а братья ваши пойдут воевать». Они сказали: «Дайте нам эту землю, мы здесь оставим наших жен, наши обозы оставим, и пойдем вместе с вами в землю Ханаанскую, когда всю землю мы возьмем, тогда мы вернемся и будем здесь жить». И согласился Иисус Навин, и стали 2,5 колена жить за Иорданом. И вот вдруг стало слышно, что построили они жертвенник. Тревожились израильтяне, взялись за оружие и сказали: «Пойдем войной на братьев наших». Но потом здравый смысл взял верх, и они послали туда специальных людей расспросить, зачем и почему вы построили этот жертвенник. И представители 2,5 колен, они сказали: «Мы этот жертвенник построили не для всесожжений и жертв. Но мы этот жертвенник построили, потому что пройдет много лет, и сыновья наши подойдут и скажут: что это за жертвенник, который здесь стоит, на котором жертвы не приносятся? И мы нашим сыновьям скажем, что этот жертвенник свидетель между нами и Богом, что Господь Бог есть наш Бог, и что мы можем служить Господу». Братья-проповедники, вы помните, как назвали этот жертвенник? Это жертвенник назвали «Ед». «Ед» означает на русском языке «свидетель». То есть, друзья, этот жертвенник был свидетель для последующих поколений, что мы можем служить Господу. Друзья, я размышлял, когда мне братья сказали, давай ты в слово в заключение скажешь. Размышлял, о чем сказать. Я понимаю, что это слово наставление для нас. Вот мы были здесь одну неделю. И теперь сегодня мы уедем домой, завтра будет воскресенье, и потом будут будни. И что изменится в нашей жизни? В жизни кого-то ничего не изменится. Останутся только впечатления о лагере. Думаю, что у большинства хорошие, но думаю, что не у всех впечатления останутся хорошие. Друзья, но... тоже думаю, что жизнь у кого-то изменится, у кого-то не изменится. Но что я хотел сказать вот этим словом, друзья? В церквях есть люди способные. Есть люди, которые все умеют почти что. Их везде видно. Это люди заметные. Они за кафедрой. Они в хоре. Они на благовестии. Куда-то поехать, эти люди везде. Но я этих людей называю имеющие 5 талантов. Друзья, но есть у нас в церквях и люди незаметные. Люди незнатного происхождения, в смысле фамилии их никто не знает. Так, ну, из окружающих церквей. Люди, которые неспособные. люди, которые всегда в тени. Я, друзья, представляю, что это люди, которым достался один талант. То есть не способны, я не в кавычках сейчас говорю, а ну, буквально, они не умеют делать то, что умеют делать другие. И вы знаете, друзья, я вот что хотел сказать, что вот это слово ободрение для тех, кто до сих пор был, ну, как бы в тени, хотя под словом в тени я не имею в виду, что теневое служение совершал, потому что я знаю, что теневое служение, награда за служение невидное, она, может быть, будет когда-то больше, чем, скажем, награда пресвитера той или другой церкви. Но я хотел слово ободрение сказать, вот то, которое я прочитал, что мы можем служить Господу. И мы должны служить Господу. Кстати, друзья, скажу, что обычно закапывает талант тот, кто имеет только один талант. Он его часто закапывает. Чаще, кто имеет 10 талантов или 5 талантов, он их пускает, он что-то делает, он способный. Сама обстановка заставляет этих людей что-то делать. Им предлагают, их замечают, их посылают. А часто они сами, имея власть, едут туда, куда нужно. Друзья, но тот, кто имеет один талант, он бывает огорченный, его не замечают. Ну что такое один талант? И он часто этот талант просто закапывает. Поэтому, друзья, среди нас здесь тоже есть те, у кого 5, у кого 2, у кого 1 талант. Но я хочу, чтобы вот поедем мы отсюда, чтобы мы вооружились вот этой мыслью, что мы можем служить Господу. Иисус Навин сказал, мы об этом говорили в наших собраниях, что я и дом мы будем служить Господу. Определенно, он отвечает не только за себя, он отвечает и за свою жену. Не становился каждый микрофон и говорил, что я буду служить Господу, потом жена скажет, а потом дети скажут, мы будем служить Господу. Он сказал, я и дом мы будем служить Господу. Друзья, но Иисус Навин имел 5 талантов. Что, куда там 5? А были те, кто имел один талант. И, к сожалению, друзья, если этот талант мы закопали, то слава Богу, что Господин еще не пришел. И Его пришествие не застало нас закопанным талантом. Поэтому я хочу, чтобы мы вооружились вот этой мыслью, что мы, я, можем служить Господу. Ну а почему мы, друзья, у меня больше мы, потому что у нас есть дети наши, бесталанные, или жены, или мужья. И чтобы Бог нам дал такую благодать, когда мы вернемся из лагеря, чтобы мы, помня и некоторые беседы, и главное направление, понимали, что Бог ожидает от нас служения. Кто-то скажет, ну а как, а что я могу делать? Друзья, я вот некоторые места Писания хочу прочитать. Ну, наверное, их будет 4 или 3 текста Писания, которые нам покажут все-таки, что мы можем делать в Доме Божьем. Какую пользу мы можем приносить. И какую лепту мы можем вложить в общее дело служения для Небесного Царства. Я прочитаю, друзья, 1 Паралипоменон, 25 глава, 5-6. 1 Паралипоменон, 25 глава, 5-6 стих. Друзья, я тексты Писания, которые подобрал, они в основном касаются семьи. Я старался не подбирать тексты, которые касаются персонально одного талантливого человека, а то, что касается семьи. Я читаю 5 стих и 6 стих. Все эти сыновья Емана, прозародивца царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами в служении в доме Божьем. Братья и сестры, и дал Бог Еману, написано, 14 сыновей и 3 дочерей. То есть у него было 17 детей. Кстати, иногда нам жены наши или не наши говорят,
Ну, покажите в Библии, где есть семьи многодетные? У всех там по одной, по две. А если много детей, там не иначе было три или четыре жены, еще и наложницы были. Друзья, мне очень нравится имам. У него 17 детей, 14 сыновей и 3 дочери. Но еще больше нравится, написано, все они. Не написано, что половина из них, а написано, все они под руководством отца своего пели в доме Божьем. Друзья, вот это один из видов служения, которым мы можем прославлять Бога. И хорошо, если все наши дети под руководством отца поют. Друзья, часто в христианских семьях бывает, что половина поют. А кто-то вообще в мире. А кто-то куда-то на заработки уехал или еще что-нибудь. Друзья, дал бы нам Господь, чтобы такое стремление было, чтобы все наши дети под руководством отца пели в Доме Божьем. Но кто-то сейчас сидит и, анализируя мои разговоры, думает, но Иман это не иначе человек, не с одним талантом. Не с одним талантом, потому что хор Имана и Нергуна и Асафа был в Доме Божьем. Поэтому это человек с многими талантами, и дети у него тоже. Братья и сестры, написано, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст, прославляющих имя Его. Скажите, это к людям особым относится, или это ко всем людям относится? Приносить Богу жертву хвалы. Причем непрестанно будем приносить Богу жертву хвалы. А еще написано, кто приносит Богу жертву хвалу, тот чтит меня. Вы знаете, друзья, был я однажды в одной церкви. И вот смотрю, выходит семья. Ну так, наверное, 7 детей. Мать, отец. Дети разного возраста, от больших до маленьких. И рассказали декламации. Нет, они не пели. Я так почувствовал, видно, с пением в этой семье. Ну, не все так благополучно. Друзья, они рассказали декламации. И вот мать участник декламации была, отец участник, и все дети. Вот они расписали какое-то длинное стихотворение, и так простенько, каждый по 2-3 куплета рассказывает один за другим. И я сидел, друзья, и я с восхищением слушал. Хотя во многих наших церквях есть прекрасные певцы, прекрасные те, кто декламирует стихи или декламации, друзья. Я сидел и с удовольствием слушал, потому что мать, отец и все дети, от старшего до маленького, видно было, что это все дети. Они позаботились, чтобы всем вместе прославлять имя Божие. И я обратил внимание, друзья, что вся церковь слушали. В наших семьях есть дети, которые принимают какую-то активность в служении, есть, которые не принимают. Братья и сестры, и я хотел обратить внимание на тех наших детей, которые не участвуют в служении, чтобы все они под руководством Отца прославляли имя Господне. Даже здесь написано не прославляли, а они были призваны возвышать славу Господню. Не возвещать, а возвышать. То есть славу Божью выше поставить. Вот какое наше призвание. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы возвышали славу Господню. И вы знаете даже вот я для братьев скажу, если ваша жена, она без конца с детьми, ее постоянное место в детской комнате, постарайтесь ее вытащить оттуда иногда. Вот из детской комнаты. Пусть она стихотворение расскажет вместе с вами, декламацию расскажите. А если вы петь умеете, пусть даже не так, как лучшие люди в церкви, то спойте вместе. Это будет очень хорошо, чтобы все наши дети под руководством отца, не под руководством матери, здесь тоже подчеркивается главенство в доме, кто тон задает вот в этом пении. Все они под руководством отца славили имя Господне. То есть, друзья, поискать вот тот один талант, который мы закопали. Один талант, друзья, это значит, примерно представляю, стихотворение рассказать, и то с подглядкой. Хотя всегда поругиваю нашу молодежь, детей, что с подглядкой. Я говорю, буквари вы без подглядки, когда рассказывали в первом классе, без подглядки. Друзья, один талант это с подглядкой, но все-таки рассказать стихотворение. И все равно имя Божье прославляется, если мы стараемся что-то делать в Доме Божьем. Братья и сестры, еще какое служение мы можем совершать? Однажды Иисус Христос сказал, что будет время, когда он встанет и соберутся перед ним все народы, и он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и скажет что-то тем, которые по левую сторону, и скажет что-то тем, которые по правую сторону. Друзья, и одни, и другие выскажут свое возражение. Те, которые по левую сторону, они скажут, когда мы видели тебя и не посетили. И тем, которые по правую, они скажут те же слова, они скажут, Господи, когда мы видели тебя жаждущим, алчущим, когда мы видели тебя в больнице или в темнице и пришли к тебе. И я скажу им, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. Братья и сестры, я здесь имел в виду сказать, чтобы мы видели людей, которые нуждаются в нашей помощи. И чтобы мы к служению подключали, и наших детей тоже. Я понимаю, вот здесь вот сестры, у многих дети, 7-10 детей. И вы знаете, друзья, бывает, что трудно найти время посетить больного. Посылайте детей ваших. Если вы услышали, что кто-то оказался в больнице, в церкви, отправьте детей, испеките пирожки. Или еще что-нибудь. Или баночку борщ налейте. Котлету положите. Отправьте ваших детей. Скажите, такая-то палата, там сестра больна лежит. Пойдите, отнесите. И дети пойдут, друзья, и будет формироваться христианский характер. Будут формироваться труженики, которые вырастут. И потом мама их посылать не будет, они сами пойдут на посещение больных, на посещение одиноких, парализованных, тех, которые не могут быть в собрании постоянно. Дети наши сами пойдут, но пока они маленькие, их нужно послать. Я вспоминаю, друзья, один такой случай. Жили мы тогда в Краснодаре. И жена моя с первым ребенком попала в роддом. И вот однажды я прихожу, она говорит, ты знаешь, кто меня сегодня посетил? Я спрашиваю, кто? А вы знаете, друзья, мы жили в Краснодаре, а членами церкви там не были. Мы были члены церкви в Тимошевске. Мы были, ну мне было 22 года, жене вообще 19 было. И поэтому, в общем-то, в церкви нас там почти никто не знал. Я не был проповедник, но я приходил в собрание. Иногда в собрание я приходил, а чаще мы ездили в Тимошевск. Она говорит, ты знаешь, ко мне приходил сегодня пресвитер церкви со своей женой. Это был там пресвитер такой Разумов Евгений Семенович. Его же нету в живых, и жены его нету, друзья. И она говорит, ты знаешь, они пришли, вызвали меня. Мне так было стыдно, пресвитер пришел, я никогда с ним не разговаривала раньше. И прочее. И она говорит, они 2 часа со мной вот у окна разговаривали, а потом он отошел, жену оставил, и жена еще о каких-то, ну там, женских вопросах, там молоко, не молоко, ну вот такие все. Он отошел так скромненько в сторонке, ожидал ее. И вот она мне рассказывает, и я удивился, неужели мы здесь кому-то нужны в большущем городе, в котором 800 тысяч жителей, и церковь огромная, около 300 членов церкви, и вдруг мы здесь почти что пришельцы какие-то захудалые, и вдруг мы... На нас пресвитер внимание обратил. Друзья, и я тогда отметил, что вот так вот можно находить время, будучи настолько занятым, найти время для людей, которые в жизни никогда бы не осудили, если бы их ни один член церкви из Краснодара не посетил. Но нас посетил пресвитер церкви. Друзья, я вот читаю о посещении, какое место я хотел взять вот в основание, именно чтобы детей подключать к посещению. Это заболел однажды Иаков. Когда в Египте уже жил. И вот Иосиф решил посетить своего отца. Помните, да, братья? Кого он взял с собой? Он взял с собой своих сыновей. Я не знаю, почему он жену не взял. Может, он и взял, просто Библия не отвечает. Он взял с собой своих сыновей. И пошел посетить дедушку. Своего отца. Но для этих сыновей это был дедушка. Братья и сестры, как вы думаете, зачем он сыновей своих взял? Чтобы отец благословил? Нет. Хотя напрашивается эта мысль, что он взял своих сыновей, чтобы отец их благословил. Нет, друзья, не для этого он взял. Потому что Иаков, когда увидел, что Иосиф пришел, он сел на постели и спрашивает, а кто это с тобой? Но, возможно, это от слепоты, что он не понял. Он говорит, а кто это с тобой? Это сыновья мои. Подведи их ко мне. Друзья, инициатива, чтобы благословить Ефрема и Манассию, она не от Иосифа исходила. Она исходила от Иакова. Подведи их ко мне. Я хочу их благословить. Братья и сестры, и вот я здесь хочу отметить, что Иосиф занятый человек. На его ответственности Египет и даже страны, которые окружали Египет. Он пошел посетить отца и сыновей взял. Я понимаю, друзья, это чуткое сердце было у Иосифа. Чуткое не только по отношению к своему отцу, но чуткое и по отношению к своим сыновьям. Кстати, я хочу сказать, друзья, что у большинства из нас уже старые родители. Потому что мы уже почти старые, некоторые. И поэтому у нас старые родители. И я думаю, это неплохо, если мы их посетим вместе с нашими детьми. Но я не думаю, что если я возьму своих сыновей и приеду к отцу, мой отец руки на них возложит, друзья. Но просто по примеру Иосифа посетить наших родителей, пока они еще живы, они высоко оценят то, что мы оставили наши дела и нашу занятость, и пришли к ним вместе с нашими детьми. Друзья, если бы я, представляю, Иосиф не пришел к Иакову с детьми, не благословил бы Иаков своих внуков. Я думаю, вряд ли бы Иаков послал письмо Иосифу и сказал: «Приди, пожалуйста, я умираю, и не забудь взять своих сыновей». Друзья, инициатива была от Иосифа. Но не только в отношении отцов. Я думаю, что некоторые из нас тоже посещают больных. Я думаю, что я не оговорился, что некоторые посещают больных. Потому что я вижу повсеместно, друзья, с посещением больных дело обстоит слабо. Дело обстоит слабо. У нас часто большие церкви, у нас прекрасные проповедники, хоры хорошие, дома молитвы новые и бывают украшенные и все прочее. Машин у нас много возле дома молитвы стоит. Но посетить даже на машине у нас времени не хватает. И поэтому я очень сильно хотел, друзья, чтобы мы пересмотрели эти вопросы. Господь скажет, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. Хотя драматически, друзья, я думаю, что не должны мы будем стоять там среди овец и козлов, друзья. Это немножечко, богословие не совсем точно. Но я знаю, друзья, что Господь отметит и высоко оценит, если мы, оставляя важные часто дела, стараемся замечать и оказать помощь людям, которые в нашей помощи нуждаются. И эти люди, друзья, после нашего посещения, они молиться за нас будут. Молиться за наших сыновей, за наших дочерей, если мы вместе будем совершать это посещение. Друзья, третье, на что хотел обратить внимание, кстати, наверное, у меня чуть больше, чем три положения получится. Это строительство домов молитвы. Я хочу назвать одно имя, не очень заметное. Этого человека звали Шалум, сын Галахеша. Друзья, вы не помните такого человека? Шалум, сын Галахеша. Вот в Библии есть люди заметные, ну, скажем, Иисус Навин, Давид, Аполлос, Аристарх, Тимофей, Тихик и Трофим, апостол Павел. Друзья, а есть люди незаметные. И вот Шалум, сын Галахеша. Поднимите руку, кто знает этого человека? 3 человека, 4 человека. Друзья, у нас здесь человек 250 или вот 4 человека знают. Это был начальник полуокруга Иерусалимского. Вы знаете, чем Шалум, сын Галахеша, интересный человек? Когда в дни Неемии восстанавливалась стена вокруг Иерусалима, написано, подле них чинил Шалум, сын Галахеша, он и дочери его. Братья и сестры, ну с сыновьями чинить, понятно. Вот у меня 9 сыновей и 1 только дочь. Мне кажется, если бы мы кирпичную какую-нибудь стройку делали, я уверен, дочери бы там не было. В лучшем случае она где-нибудь там картошку жарила. Друзья, у Шалума, возможно, не было сыновей, я не знаю. Но у него были дочери. Но я уверен, никто не осудил бы его, если бы он сам строил. Прочитайте 4 главу книги Неемии, друзья. Там люди сами строили. Строили мужчины, не строили там женщины. Строили мужчины. Женщины были в обозе. А сын Аллахеша вместе с дочерями строил стену. Друзья, пусть Господь благословит нас с вами, чтобы когда какая-то физическая работа, там дом молитвы строится, или еще что-нибудь, чтобы мы постарались прилагать усилия, чтобы наших детей тоже видели на стройках. Хотя я скажу, друзья, что иногда и сложности бывают, чтобы побудить их. У них какие-то дела находятся, а кто-то сочинение пишет, кому-то надо куда-то или еще что-то. Друзья, ну дай Господь такую благодать, чтобы мы старались наших детей подключать к общей работе, в служении и в строительстве Дома Господня. Друзья, я очень благодарен вам, братьям. Вот я за Архангельск сказал, и я очень сильно переживал, думаю, вдруг никто не подойдет. Мне пресвитер утром позвонил, сказал, ну вы приедете? Нет, я говорю, приедем. Он говорит, сколько вас приедет? Я говорю, человек 5-6 приедет. У меня ни одного нет. У меня ни одного. Я думаю, я сегодня объявлю, может быть, получится. Но если не получится, заставлю кого-нибудь ехать из своей сердца или все. Я человек 5-6 приедет. Друзья, мы вчера вечером объявили, кто хочет поехать в Архангельск на строительство, собраться в палатке. И вы знаете, я нескольким человекам отказал. Потому что мест в транспорте не хватает. Мы спланировали, чтобы поехал один бус, в который вмещается 9 человек. Но оказалось бы, чем 9. Заметно больше. И мы спланировали, что поедет бус и еще легковая машина. Полные, укомплектованные. Сначала братья хотели взять бетономешалку, но решили ее оставить, чтобы там, где будет стоять бетономешалка, люди сидели. А бетономешалку глядишь в Архангельске найдем. Друзья, и я заметил, что те братья, кому я отказал, они печально ушли. Это хорошо, что в нашем сердце еще есть переживания о том, как дело обстоит в тех местах, где мы никогда не были. И дай нам Господь, друзья. Кстати, тоже один из братьев говорит, я сына с собой хочу взять. Другие завозмущались, не нужен сын, оставляй сына, зачем он там нужен? А я смотрю, брат, он из таких характеров твердых, нет, я сына, он у меня крепкий, хорошо будет работать. И согласились. Братья и сестры, пусть Господь вот благословит нас, чтобы мы сыновьями, а может быть даже и с дочерями, если когда-то какая-то работа есть, чтобы мы находили убедительные слова, чтобы наши дети, взрослые и еще не взрослые, с готовностью были там, где совершается физическая работа. Чтобы не только они пели красиво в хоре или еще что-то делали, но готовы были бы и физически потрудиться тоже. Братья и сестры, четвертое, это что можно делать в Доме Божьем, это служение благовестия. У одного брата 14 детей. И вот я спрашиваю, ну, он примерно мой ровесник, поэтому мне интересно обычно, ну, сколько у тебя старшему ребенка? Он говорит, дочь у меня старшая. Ну, а чем занимается? Мне интересно, какие профессии? И все. Ну, а чем дочь занимается? Он говорит, в издательстве трудится. А сын твой следующий, сколько ему? 20 лет. А сын твой где? Он говорит, дом молитвы на Камчатке строит. Ну, а следующему сыну сколько? Следующему 19. А тот, который 19, он говорит, на благовестие в районе Анадыря на Чукотке трудится. А, хорошо. Ну, а тот, кому 17, где находится? А которому 17, на Таймыре, на Малайзе. И вы знаете, друзья, больше не стал спрашивать. Дочь в издательстве, другой на Камчатке, дом молитвы, третий вот в Анадыре, потом на Таймыре и все. Братья и сестры, где наши дети? Какую профессию они освоили или осваивают? Чем они занимаются? Ну, я, конечно, понимаю, что и профессии нужны. Не поедут все на Камчатку. Да даже я вам скажу, друзья, на Камчатку поехать нужно еще иметь связи. Нужно и связи иметь, чтобы туда попасть. Братья и сестры, видимо, тот брат со связями, за которые я рассказываю. Братья и сестры, ну знаете, я вам один пример приведу из жизни нашей церкви. Поставили мы палатку в одном поселке, не очень далеко от нашего города. Идет благовестие. Один день, второй, третий. Люди слушают, много собираются. И так чувствуется, не расплавились еще сердца. И вот принимаем решение. Дети поедут вечером в палатку благовествовать. И приезжает группа детей. С балалаечками там и все прочее. И знаете, дети заиграли, запели. Я смотрю, люди заплакали. Люди не плакали, когда мы проповедовали. Но когда дети запели, люди заплакали. Поэтому совершается благовестие в районе Пшивонска. Или в городе, или за пределами. В Майкопе, еще где-то. Братья и сестры, не будем забывать наших детей. Потому что могут и дети что-то сделать. И дети трактаты раздавать могут не только в школе, но среди соседей. И дети могут Слово Божие нести. И если мы с детства будем их приучать к служению благовестия, они когда подрастут, смогут это делать. Друзья, я был однажды в одной семье, и брат попросил, чтобы помолиться вместе. Он говорит, мы решили с семьей благовестием заняться. Я спрашиваю, каким? Он говорит, вот эта 12-этажка, мы по подъезду пойдем, решили в каждую квартиру. В каждую квартиру. А потом вот следующее, а потом до конца. И будем трудиться, пока всю улицу нашу не пойдем. А на улице 12-этажки. Вот решение. Мы вместе с детьми и вместе с женами. Друзья, пусть нас благословит Господь, чтобы мы приучали детей и к такому виду служения. Мы можем служить Господу. Я скажу, если мы не умеем петь красиво, хорошо, может быть, и с декламированием у нас плохо получается, но вручить трактат и об Иисусе Христе рассказать. Я думаю, одного таланта хватит для этого, братья. Одного таланта. Если рассказать не умеешь, друзья, есть люди такие косноязычные, но не в смысле с недостатком, но у них мысли путаются. Ну, напиши адрес дома молитвы и просто подари трактатик. И детей к этому приучай. Они радоваться будут, друзья. Когда вот дети поучаствуют в благовестии, я помню, мои сыновья взяли гитары, еще там некоторых своих ровесников взяли, поехали, где-то на берегу реки рыбаков собрали, и вот рыбакам они песни пели, там рассказывали. Так они приехали вдохновленные, воодушевленные. Много было разговоров и такого. То есть, друзья, можно находить людей, которые нуждаются в Слове Божьем, и чтобы мы тоже и в этом служении принимали участие. Братья и сестры, ну а последний стих я прочитаю. Ну, может, потом еще один какой-нибудь заключительный. Друзья, это я прочитаю 1 Паралипоменон, 8 глава. Это не относится к служению или к благовестию, или к какому-то такому, который я перечислил. Последний стих. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Кажется, неудачное очень место писания. Если бы я сказал, поднимите руку, кто хочет, чтобы у вас были сыновья воинственные. Вряд ли кто-то руку поднял. Друзья, написано, сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука. Сыновья и внуки, и всех их 150. Братья и сестры, как вы думаете, люди храбрые и воинственные нужны в церкви или нет? Я помогу немножко. Я понимаю, что трудная тематика. В 126-м псалме. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. А дальше, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Братья и сестры, враги у нас есть и сегодня. Если бы я проповедовал 15 лет назад, что никто бы не удивлялся, потому что врагов Церкви Христовой мы видели часто-часто в наших собраниях. Это те, кто не снимали фуражку и не оставляли ботинки на крыльце. Кстати, я скажу, воинственные люди тогда были среди нас, которые потом каялись после этих помещений. Спасибо, Господи, прости, что я так разговаривал, или погоны милиционера оторвал, или еще что-то. Друзья, но битва продолжается и сейчас. И не с людьми, потому что написано, наша брань не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Чтобы говорить с врагами в воротах, друзья, нужно уметь сражаться. Нужно уметь сражаться. То есть нужно уметь не только строить, но и бороться, отстаивая чистоту евангельского учения. Друзья, в книге Неемия есть один такой текст. Кстати, скажу, я до сих пор его до конца не понимаю. Написано о рабах. Написано, что остальные будут ночевать с рабами своими. И будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. Друзья, я о рабах. Будут они рабы ночью на страже, а днем на работе. Скажите, неужели это реально? Быть ночью на страже, а днем на работе. Кажется, кто-то ночью на страже, кто-то днем на работе. Друзья, ну это же рабы. Пусть они ночью на страже будут, а днем на работе. Друзья, я спать поздно лег сегодня ночью. А кто-то еще не лег. Я утром подхожу к тем, кто после меня остался здесь у костра. Я спрашиваю, ну во сколько вы легли спать? Они говорят, а мы еще не ложились. Друзья, ну я вам признаюсь, это работники кухни. Ну, их можно понять, что они не ложились. Они люди молодые, можно один раз и разрешить. И вы знаете, а сегодня они работают. Подвязаться в молитвенном сражении за церковь, за братьев, за братство. Вот и сложности иногда бывают, друзья, вот в жизни церквей, в жизни братства, чтобы мы молитвенно могли подвязаться, чтобы нам оставаться на узком пути, этот путь видеть и на этом пути всегда видеть Иисуса Христа, и чтобы не уклоняться, чтобы совсем не уклоняться в сторону. И все-таки я о детях. Написано, пишу вам, юноши. Я понимаю, друзья, здесь может быть смысл духовный, юноши в смысле молодые христиане, но я больше почему-то думаю, что здесь речь идет о юношах и о физическом возрасте тоже. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и вы победили лукавого. Как хорошо, если наши дети, они имеют способность побеждать лукавого. Поэтому пусть Бог благословит, друзья. Вот я сейчас 5 положений назвал. Первое место Писания, которое я прочитал, мы можем служить Господу. Поэтому, брат и сестра, если ты не способный, если ты до сих пор в рядах сидел, если твои дети, они тоже по одному таланту или даже меньше, мы можем служить Господу. Только избери вот профиль своего служения. Попробуй себя в том или в другом деле. И я уверен, вместо одного таланта их станет 2. А потом их станет 4. А потом будет, знаете что, друзья, будет потом? Вот я прочитаю последний, друзья, текст. Это тоже о сыновьях сказано. Я 13 стих 9 главы 1 Коринфянам. И братья их, главы родов своих, 1760. Люди отличные в деле служения в Доме Божьем. Мне очень нравится этот текст. Люди отличные в деле служения. Но что такое человек отличный? Это не значит, что он красивый, подтянутый, одетый хорошо, способный, 20 талантов у него и все прочее. Друзья, люди отличные – это люди, которые отличаются от других. Они могут отличаться своим усердием, своим старанием, своим придержанием, своей скромностью. Люди отличные. Вы знаете, друзья, к сожалению, сегодня наши дети бывают отличные маляры. Вот говорят, этот человек отличный маляр. Отличный штукатур. О, это шофер, классный шофер. С ним не страшно. Ночью спать можно в машине. Классный шофер. И все прочее. Братья и сестры, вот помните, Зверолов был отличный. У Немрода сын был. Или сам Немрод. Я уже перепутал все. Отличный Зверолов был. Братья и сестры, а я прочитал про людей, которые люди отличные в деле служения. Наши сыновья в чем? В каком деле отличные? Может быть, они отличные компьютерщики, отличные отделочники, отличные шофера, но в деле служения они в общей массе, как все. Друзья, Халев, за Халева написано, в нем был иной дух. Я размышляю, думаю, что такое иной дух? Или в нем был Дух Святой, а в других не было Духа Святого. Или еще как-то. Друзья, под словом «иной дух», я понимаю, он был не такой, как все. Быть не таким, как все, опасно бывает. Халев говорил, мы пойдем и овладеем этой землей. Да, там большие города, люди там воинцы, но мы пойдем одолеем. Он не как все говорил. Закричало общество, побить их камнями. И за камни взяли. Братья и сестры, быть отличным в деле служения. Будут проблемы, будут трудности. У нас и у детей наших, если они отличными людьми будут. Но зато славное наследие ожидает таковых. Мы сейчас будем молиться. Друзья, о чем молиться? Пусть Господь вот это слово вложит в наше сердце, чтобы, уезжая с этого лагеря, получив вот это шестидневное назидание каждый день, друзья, чтобы мы сказали в своем сердце, мы можем служить Господу. Не наверно, я попробую, может быть, я тоже могу служить. А твердо, мы можем служить Господу. И не только я, но и жена моя, и сыновья мои, и дочери наши можем служить Господу, даже если у нас только один талант. Аминь. Такая жизнь на отмирание. Вот автор записки пишет, что мне приходится вот несколько раз в месяц быть в собрании. Ну, она пишет 4 раза в месяц. Ну, видимо, 1 раз утром в воскресенье. А есть жены, которым реже приходится бывать. Друзья, это жизнь на отмирание. Я всегда говорил, что мы мужья, и когда с мужьями беседовали, и в семейных беседах я всегда говорил, что муж должен постараться, чтобы жена что-то делала в церкви, кроме своего семейного быта. Вот мы смотрели слайдовый фильм, друзья, видели там 2 женщин, которые вязали носки. Я знаю, в годы гонений, друзья, здесь на Кавказе несколько семей были, которые вязали носки и варежки для узников. И я знал, некоторые из них, это были многодетные семьи. Обратите внимание, многодетные семьи. Жена вязала носки, варежки, дети вязали. Потом они паковали в посылки и посылали в Красноярск, еще куда-то. Отправляли женам узников, которые везли это вот узников. И я, друзья, понимаю даже, что узникам на севере теплее было в этих носках и варежках, а на сердце у жен, которые это делали, тоже было теплее. И я понимаю, нормально, если жена хотя бы иногда расскажет стихотворение в церкви, или если споет с мужем, то у нее даже настроение в этот день другое будет. Она даже домой с собрания возвращаться будет вот, ну, в другом состоянии, чем это было обычно. Поэтому, конечно, нужно очень и важно, чтобы подключать и жен к труду. Ну, а к какому труду? Находить, усматривать. И даже я скажу, друзья, что если муж скажет жене, пойди посети больного, а я побуду с детьми. Это нормально. Это посещение для вашей жены принесет радость ей. У нее по-другому жизнь пойдет в ближайшие дни, у нее будет такой всплеск духовного состояния после посещения больного человека. А потом опять оно будет так-то. А потом опять что-то надо, опять что-то. И так, друзья, и до вечности доживем.